«Война». Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. «Военный курьер». Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Военный курьер».
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», в столице 21 час 5 минут, в эфире «Военный курьер». Сразу хочу вам сказать, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию на YouTube-канале «Говорит Москва» и в официальной группе ВКонтакте, оставлять там свои комментарии. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону плюс 7-495-73-73-948. Есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, латиница в одно слово. Вот я вижу по скайпу у нас из Донецка Александр Валерьевич Сладков. Саша, привет.
Приветствую, слышите меня?
Да, отлично тебя слышим. Знаешь, тут уже вот в комментариях некоторые наши слушатели пишут, сейчас будет про Мариуполь. Ну и, соответственно,
почему? Давай... Не обязательно.
Просто люди ждут, я так понимаю, что...
Ну, если захотят про Мариуполь, у нас еще есть такие населенные пункты, как, Красноармейск, Красногоровка, Константиновка, Авдеевка.
Но мы обо всем поговорим.
Карловка, Дружковка, Краматорск, Славянск. Все это очень серьезные укрепленные пункты, о которых мы, вероятно, в ближайшее время будем говорить поплотнее. Пожалуйста, что хотите. Но я ДНРовский товарищ, нахожусь здесь, поэтому... Вообще, я ВГТРковский, да, но нахожусь здесь, на этой территории. Пожалуйста, задавайте вопросы, все скажем. Но тема война, да. Хотя, если вас интересует экономика, гуманитарный аспект, санэпидемиологический, либо спортивный, все то, что касается Донбасса, постараюсь рассказать и ответить.
Ну, ты забыл еще о культуре. О культуре ты тоже можешь.
Культура, ну, давай, твою мать, да.
Да. Это да, но давай все-таки начнем с Мариуполя. Вот по состоянию на вечер, понедельник. Что происходит?
Какой аспект тебя интересует?
Ну, конечно,
котлы, всех... наступление, оборона, противник, наши силы, объединение наших сил и способность действовать воедино разноструктурным подразделением. Что интересно, Галим Маратович, мы с тобой уже дружим давно, а уж профессионально углубляться, да. Вот конкретно, давай немножко поконкретнее, Галим Маратович, чтобы было интересней.
Ну, так как мы давно с тобой знакомы, ты должен же понимать, что меня в первую очередь интересует, когда додавят там всех этих нациков, и что происходит вот с этими котлами, в частности, на территории заводов, которые они по-прежнему еще удерживают.
Ну, во-первых, не только заводы удерживают. Пока в оборонительных территориях или территории, которые обороняют нацисты и военные украинские, это и порт, это и ряд кварталов, прилегающих к морю, прилегающих к порту, прилегающих к производственной зоне. В основном это частный сектор. Додавливают, идут вперед. Ну, слушай, ну опять мы говорим о спортивных каких-то вещах. Когда, сколько, норматив. Да что за дела вообще? Дайте солдату нормально идти вперед. На два патрона больше у противника время увеличивается. Чуть выше бруствер время увеличивается. Чуть дальше расстояние от исходного рубежа до обороны противника время увеличивается. Ну, противник ранен, время уменьшается. Нас больше, время уменьшается. Какие факторы мы можем исследовать? Почему мы всегда говорим, давайте брать уже к вечеру, всю ночь кормить, к утру зарезать? Ну что это?
А понимаешь, в чем дело? Я вот тут как раз, когда шел на эфир прямой, вот такие мысли у меня появились, что впервые же, помнишь, война в заливе, американцы когда против Ирака, это считалось, CNN там освещал, это считалось война в прямом эфире. И вот за эти годы, мне кажется, людей вот приучили к тому, что это, наверное, не очень хорошо, как мне кажется, следить за войной, как, ну, за каким-то матчем футбольным. И, ну, очень странное к этому отношение, но вот такая вот выработалась позиция. Давайте вот, кто там опять куда-то прошел, кто-то там забил, кто-то там еще чего-то. Вот, и, соответственно, вот такие ожидания у части общества, что вот, что вот на этот час произошло, что произошло,
Галим Маратович, как это? Вот когда Америка с Ираком, можно мне лично смотреть как футбольный матч.
Согласен.
Я циник, может быть, в этом вопросе, вам так кажется. Хотя, конечно, это все отвратительно. И расстрел Белого дома в 91-м году в прямом эфире CNN. Вот. Но, извините меня, когда наш солдат воюет, донецкий, луганский, российский солдат, тут не до прямых эфиров. Хотя, технически, ребят, я совершенно спокойно могу выходить в прямой эфир. И, честно говоря, в российской истории, журналистике в истории, я... Не помню, чтобы раньше кто-то выходил с района боевых действий, вел прямые эфиры. Я это делал в 96-м году из Чечни. В 96-м году из Чечни. Прямые эфиры. Не горжусь этим, потому что вокруг меня работает огромное количество профессионалов. Они в разных форматах могут дать фору и мне, и тут зависит от удачи, от местонахождения, от напористости. Есть очень серьезные ребята и девчата, которые действуют, ну, супер просто. Поэтому тут надувать щеки и губу нижнюю оттопыривать и говорить, что я самый лучший, ну, это не камильфо будет по отношению даже к, ко всем. Вот. Что касается... Что касается цинизма здесь, в освещении событий в том же Мариуполе, я считаю, что надо показывать разрушение. Надо показывать разрушение, к сожалению. И это есть путь возврата в реальность для украинского общества. Если здесь, в Донбассе, который мы освобождаем в первую очередь, так поступают с этим городом, то вы можете себе представить, что будет в Полтаве, Черкассах, Одессе, Киеве, Львове, Тернополе, Черновцах, в, я не знаю, Луцке. Понимаете? Поберегись, как говорит огромный грузчик, пролетая мимо с тележкой груза. Поэтому, если уж Мариуполь такой, то вы представьте себе, если будет сопротивление, какими будут другие города. Цинизм, да. Показывать убитых солдат наших я бы не стал. Это не нужно нам. Нам это не нужно. А, слушайте, мы в обычной жизни не едим. Кто вареный лук не ест, тот его и не ест. А зачем нам делать то, что нам не нужно? Правильно? А во время войны, когда все общество напрягается, бизнесмены, делающие деньги для Родины, рабочие, делающие, поддерживающие промышленность, продвигающие вперед, ученые, спортсмены, писатели, актеры, журналисты, военные, понимаете, все напрягаются. Зачем нам делать то, что не нужно? Тем более нам, для этого общества, для нашего родного. Показывать убитых солдат украинских, наемников их, да, мы показываем. Много мирных жителей погибших. Вот сейчас я был, я ночевал, эту ночь я провел между Ильича и Азовсталью. Там такой карман был.
Завод Ильича, я просто для слушателей уточню.
ММК, Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. 14 тысяч рабочих и 10 тысяч рабочих на Азовстале. Гигантские предприятия, которые, по словам некоторых беженцев, утерял свой, по словам беженцев, которые эти предприятия утеряли свой статус экологически чистых производств, что очень важно для нас, для Европы плевать, откуда им сталь пойдет или что-то такое. Им вообще плевать на нас, на всех. Мы умираем, и они только в ладоши хлопают. Поэтому тут серьезные вещи. Но это очень удобная территория для того, чтобы здесь иметь предприятия металлургические, специальные. Тут порт наш, который еще не взяли мы у нацистов, он под их контролем. Ничего, будет под контролем ДНР. Когда? Не скажу, потому что, слушайте, ну, есть разные способы. Вот сегодня мы уже не имеем мирных жителей на территории заводов. Там уже обороняются сугубо военные и нацисты. Естественно, речь может зайти и с затоплениями, нечистотами. Да, товарищи, да. И морской водой всех этих семиэтажных подвалов. Речь может идти о применении вакуумных снарядов, огнеметов. Это военная операция специальная. Поэтому, если враг не сдается, а враг сдается. Если враг не сдается, то его нейтрализуют.
Ну да, я согласен. И опять-таки я поддерживаю твою позицию, что ни в коем, ну, не стоит публиковать ни наших погибших солдат, ни нашу подбитую технику. Ни одна страна в мире этого не делает.
Маратович, если есть информационная необходимость, я имею в виду не пропагандистскую, не связанную с информационным противоборством. Хотя это очень острые темы, которые имеют отношение к той и другой деятельности. Но я репортер, другая деятельность, третье направление информационное. И понимаете, если речь идет о каких-то новостях, да, безусловно, мы покажем все, что нужно обществу. Для того, чтобы оно, ну, во всяком случае, поймите, я же один репортер, Галим Маратович, мой друг и соратник. Все то, что в наших силах, чтобы информировать общество, мы сделаем обязательно. А какой репортаж ценится? Тот, который заставит человека изменить свои планы. Или его транслировать другим людям. А вы слышали Петя Петров? Он о чем рассказывал? Вот интересно. Да, значит, я вот так вот тогда поступлю. То есть, социальная значимость должна быть репортаж. Не просто, чтобы танки, да, суровая картина войны, некоторые еще репортеры музыку накладывают. Там она, танк стреляет раз, 10, 40. Вот это новости. Вот. Поэтому разные вещи случаются.
Ну, я не знаю, вот мы все, почему мы говорим о пропаганде как о чем-то плохом? У нас же ведь во время Великой Отечественной войны была же определенная пропаганда. Извини меня, люди писали, Илья Эренбург писал «Убей немца». Это потом, правда...
Но этот контекст должен быть,
да,
серьезным.
Этот, да, призыв, правда, когда мы вошли уже на территорию Германии, его как бы нивелировали, отменили. Это было, да, это было время 41-й год, 42-й год, когда вся страна встала против агрессии этой оккупации.
Даже момент битвы за Москву и обороны Москвы, и Сталинградское сражение.
Просто я против пропаганды, основанной на фейках. Это да, нельзя...
Да, врать всегда плохо. Да. Врать всегда плохо. Но опять же, если мы имеем в виду такую деятельность, в основном присущую военным, некоторые репортеры говорят, что они солдаты информационной войны. То ли они что-то не понимают, то ли тупые, я не знаю. То ли они не в том подразделении служат. Вот. Информационная война очень сложная, очень серьезная, очень нужная и очень действенное занятие. Им занимаются люди, которые не всегда понимают, чем они занимаются. Это, да, такое тоже есть. Но есть профессионалы, и мне мое счастье, что на мою долю выпало общаться с такими, в том числе здесь. Вот, естественно, фамилии не буду называть, но это информационное противоборство, это война на информационном фронте, отдельная тема. Пропаганда, да, мы должны пропагандировать, начиная от наших символов, насыщенных историей, наполненных идеологией, заканчивая пропагандой тех подвигов, которые совершают наши военные.
Саш, пропаганда поступка. Саш, ты всегда отличался, ну и вообще наша студия Александра Сладкова всегда отличалась тем, что мы показывали людей на войне, потому что через человека... Ну да, но мы на этом как бы всегда специализировались, просто нас всегда к этому тянуло, специализировалось, это как-то немножко такое слово, тянуло нас к этому, к людям, вот. В эти дни кто-то тебе запомнился, какой-то вот человек интересный, о котором ты хотел бы, вот, может, сказать несколько слов?
Мне запомнился Алексей Дикий. Фамелия. И есть, кстати, улица Алексея Дикого в Москве. Но писатель, это очень крутой товарищ, дядя, мой товарищ крутой. Это министр внутренних дел республики, один из столпов безопасности ДНР с самых первых дней. И его министерство действительно как в фильме «Рожденная революцией» милиция. Это удивительный профессионал. Я его видел сегодня в боевой обстановке. Причем не руководящего. Там есть люди, которые воюют и все остальное. Человек, который в строю, который, блин, был в избушке, ну, в маленьком домике, в котором мы находились сегодня, ночь коротали, периодически выходя для выполнения каких-то задач военные сами, милиционеры, спецназ, МВД, ДНР. Ну, а мы, соответственно, снимали это. И дом, вы можете себе представить, небольшой дом частный, и рядом ложатся снаряды, мины, и окна вот так открываются, не то, что полощется наша светомаскировка, а двери даже, вот так вот. Совершенно спокойный человек, который на себя не тянет одеяло, он очень закрытый, и вот мы показываем его, но это удивительно. Конечно, ряд спецназовцев интересных. Для меня Женя Морозов, которого мы снимали, он был у нас в программе «Вести недели» на «Россия-1». Он погиб. Он погиб на следующий день. И вы знаете, я должен поделиться одной своей мыслью. Начинается извращение, то есть он переводил там старушку через дорогу, он там кого-то там заслонял своим телом беременную женщину там. Товарищи, дайте воину погибнуть с мечом в руках, с восклицанием «Один». Если кто понимает, он понимает, о чем я говорю. Дайте воину погибнуть как воину. И тот же Морозов погиб как воин. Он в бою погиб. У нас тут тоже были перегибы. Солдат погиб в бою. Стрелял, оборонял свою позицию между Донецком и Горловкой. Ну, и тут подают его тоже, как какую-то старушку, он там помогал там переводить. Это неправильно. Это не сделает чести ни ему, ни старушке, которая не существует, ни воинству нашему, которое надо будет защитить эту старушку с собой. Но воину нельзя отказывать в последнем, погибнуть в бою. Это очень важно. Значит, поговорим, знаешь что, поговорим об отводе наших войск из-под Киева.
Да, это такая тема, которая обсуждалась все последние дни по-разному, да.
Вот один мой друг звонил мне и говорил: почему мы отводим? Мы должны нависать над Киевом, угрожать ему. Мы должны. Я говорю: подожди. У меня несколько вопросов. Первый вопрос: 200 человек, пускай они суперподготовленные, духовитые наши парни, десантура. Ну как 200 человек будут нависать над многомиллионным городом и угрожать ему? Ну давайте вернемся, как это у нас говорят, солдат, вернись на родину. Это раз. Второе. Кто будет оплачивать пребывание этого контингента, плацдарма, удержание этого плацдарма там? Кто будет оплачивать людей, погибших за какую задачу? Нависать над Киевом. А если, зачем нам оставлять наши гениталии в тисках, когда руки должны быть свободны якобы на юго-восточном направлении? А там наших парней оставлять, ведь мы же их не бросим, если потребуется отвлечение внимания, то мы вынуждены будем отвлечься от основного фронта сегодня на Донбассе, где до 90 тысяч противника концентрируется. Понимаете? Нам нужно быть свободными от необходимых маневров лишних. Следующее. Кто будет оплачивать? Это дорого. Кто будет оплачивать? А ведь сегодня у нас 3 миллиона за ранение. 5 миллионов губернатор дает, если человек погиб, военнослужащий. 8 миллионов государства. Губернатор покупает квартиру детям. Полное социальное обеспечение. Ребята, война дело дорогое. И нужно и тут считать копейку. Я так понял, что изменение планов, произошедшее по определенным причинам, влечет за собой более весомую смету этих действий. Чем мы стесняемся говорить о деньгах? Мы вносим свой вклад, мы, люди, граждане Российской Федерации. Мы сами оплачиваем эту войну и должны думать об этом. Военные должны считать, планировать. Не так, чтобы сегодня 10 единиц потратить нужно, а завтра 40. Ничего себе, дядя. А у нас детские сады еще есть и все остальное. Все должно быть запланировано. Плюс ко всему, нам сегодня нужно выполнить очень важную задачу – Донбасс. Мариуполь сейчас задушим. Не буду предложение там, давать по срокам, но задушим. Немного осталось. А то, что касается группировки, здесь очень сложная ситуация. Котел пока не захлопнут. Силы прибывают. Оно, наверное, может и хорошо. Мы готовы к генеральному сражению. Плюс ко всему, у нас непростая ситуация и Херсон-Николаев. У нас непростая ситуация еще с дорогой в Запорожье. У нас непростая ситуация в направлении Харькова, Изюм. Это важнейший узел, который нам необходим для коммуницирования, связанное с обеспечением войск. Вот смотрите, мы сейчас освободили трассу Донецк-Мариуполь. Ребята, это милое дело, ведь раньше ехали по ночам, по каким-то сворачивали с дорог, чтобы не видно было, по ухабам, там целые пробки из этих колонн, в которых сотни машин, бронемашин. Сейчас у нас шоссе совершенно открыто. Да, там мост подорвали эти чудики в районе Новотроицкой. Но там принимаешь влево, если едешь от Донецка. Пожалуйста, у тебя уже саперы, инженеры, красавцы просто сделали все. И в районе Николаевки подорванный там мосток сделали для танков, для всего. Во, молодцы. Коммуникации. Вот. Будем действовать, будем работать здесь, сейчас. И мы, как репортеры, освещая события, не сопровождая их информационно, не участвуем в информационной борьбе. Дорогие друзья, вы должны знать правду, и мы за это ответственность несем. Вот такие, как мы, обычные репортеры. Я, кстати, все время удивлен, почему называют военный репортер. У меня нет погон, видали? Я был военным, я бывший кадровый военный, но я не военный репортер. Военный репортер — это Симонов. Военный репортер — это, он, Маратович может назвать массу фамилий, делали они фильмы об этом. Давид.
Ой, сейчас сходу не вспомню. Что-то я уже.
Не Эдинбург, а как же?
Ну, это вот. Ты имеешь в виду редактора «Красной звезды» в годы войны.
Да, редактор «Красной звезды». У него еврейская фамилия, он еврей по национальности. Человек, который.
Сейчас сходу ничего.
Который, ну, сейчас посмотрим. Который сделал «Красную звезду» во время войны. И мы хотели назвать фильм «Красная звезда Давида».
Да, да.
А нам сказали, что это... Какой национальный вопрос? Ну, «Красная звезда Давида». Да, ну, есть же евреи, цыгане, русские, татары, вон, как Галим Маратович. Вот. Да ну, это вообще странность какая-то. Я человек абсолютно интернациональный. Вот, в этом плане. «Красная звезда Давида». Ну, слушай,
классно. Ну, это звучало хорошо.
Да, это хорошо звучало. Вот. Что у нас сейчас? Перерыв, да, Галим Маратович?
Ну, у нас еще секунд 20, забыли, 30.
Ну, можно только сказать о том, что самое страшное – это пятая колонна. Пятая колонна внутри. Здесь мы победим по-любому. По-любому победим. А не надо сбрасывать, забывать о важности, верности родине, президенту, лидеру нашему, нашему курсу, нашим идеям. Пятая колонна,
да,
самая опасная.
Но это очень долгий разговор. Здесь такая полемика в телеграм-каналах развернулась по всей этой пятой колонне. Кто кого к ней причисляет и так далее. Сейчас мы с тобой уже не успеем. Так, да, сейчас новости, а потом продолжим.
Мир – война. Война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:35 в Москве, программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. И я напоминаю вам, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть онлайн-трансляцию нашей программы на YouTube-канале «Говорит Москва» и в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте. Оставляйте там свои комментарии. Еще добавлю, что мы, наверное, с вами сможем поговорить в этой второй части. Вы можете с нами связаться по телефону +7 495 73 73 948. Саша, я сразу хочу вернуть, так сказать, восстановить историческую справедливость. Главный редактор...
Ортенберг.
Да, спасибо.
Это наша звезда.
Да, спасибо нашему слушателю Сергею Афонину. Он вот сразу отреагировал и написал нам.
Спасибо Википедии, которую я покопался уже.
Ну, тут люди сразу вот знают без Википедии это. Вот, а мы с тобой, в общем, позорно забыли нашего генерал-майора.
На благородном вспомнили.
Ортенберга. Да. А у нас звонок, не знаю, ответим сразу, наверное.
Да, конечно, давай поговорим с людьми.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Галина, здравствуйте, Александр. Приношу соболезнования. Да. 5 дней назад был ранен репортер «Известий» Роберт Северьянов, так что будьте осторожны. И погиб, находясь на передовых позициях, заслуженный артист Южной Осетии Роберт Колумбегов. 1 апреля или 30 марта. Поэтому действительно сейчас вопрос стоит, на кону стоит действительно существование нашей страны. У меня вопрос, Александр, не кажется ли, два вопросика. Не кажется ли вам, что прежде чем начинать столь масштабную спецоперацию, надо всегда просчитывать финансовую сторону, о которой вы упомянули, составляющую, как это в Чеченской Республике, которая сейчас совсем отнюдь не является дотационным регионом, стоящим на первом месте после Дагестана, Якутии и Камчатки, и кратно получает гораздо меньше денег, чем те регионы, которые я сказал. Надо прежде всего не только президенту, но и правительству, Минфину и региональной власти уже после начала операции непосредственно задумываться над тем, какие выплаты мы можем предоставить помимо государственных гарантий, как это было сделано в Чечне, когда один из бойцов вернулся с тяжелой стадии онкологии, провоевав на Донбассе один месяц, ему не только выплатили денежную компенсацию на обследование, но и Рамзан Кадыров подарил как нуждающимся квартиру, благоустроенную и комфортабельную. Это первый вопрос по поводу финансовой поддержки наших бойцов героических. И второй вопрос. Вот вы общались, я смотрю по роликам, со многими пленными. Но бойцы ЛНР, ДНР вообще говорят, зачем мы берем пленных, тем более вот у нас почему-то дозируют информацию и показания наших бойцов, которых вот недавно вытащили из плена, которые говорят, что наших летунов там сразу забивают палками насмерть. Одного майора, который не стал не только давать показания, но просто молчал даже, когда его били, его просто куда-то утащили, больше его солдаты не видели. Хотя они его знали, но они были с закрытыми глазами, но после того, как они очутились уже в своей армии, ну, туда, в том пункте, куда их перебазировали, они этого майора уже не видели, и когда их выводили, кто...
Вопрос ваш!
Мой вопрос. Как поддерживают многие ЛНР, ДНР. Почему не предупреждают сопротивляющиеся, в том числе и различными прокламациями, которые можно сбрасывать на позиции ВСУ беспилотников? Если вы не сдаетесь, мы вас будем уничтожать. Зачем берут вот этих извергов, в том числе тех, кто своих же граждан бомбит, куда ни попадя, и из того же Мариуполя, ЛНР, ДНР, не говоря о западенцах? Спасибо большое.
Спасибо за вопрос.
Я уже забыл первый вопрос. Спасибо большое.
О деньгах.
А, ну это известное изречение Наполеона. Для того, чтобы вести войну, мне нужно всего три вещи. Во-первых, деньги. Во-вторых, деньги. И в-третьих, деньги. Да, денежки нужно считать. И экономика – это субстанция всех процессов. Как женщина – мотивация, экономика – это основа. Поэтому здесь нужно, конечно, считать. Я думаю, считают. Следующее. Переговорный процесс. Я много видел... когда при мне брали пленных. И мне неприятно видеть, когда издеваются над ними. В основном, то, что касается бойцов ДНР, это отношение благородное. Это отношение благородное даже к кровопийцам. Чем дальше от линии фронта, тем больше ненависти к этим пленным. Тут очень сложная философская, ну, моральная, нравственная субстанция этих всех движений, мыслей, поступков. Но первое, вот вы сказали, что где-то издеваются там все. Вы понимаете, в чем дело? Я репортер. Я перестану иметь минимальную какую-то ценность, как специалист, в ваших глазах прежде всего, если я начну собирать эти слухи и говорить, там отрезали, тут, значит, опровержение, потом это, ну что это за дефлорация такая профессиональная для меня будет? Я вам ценен тогда, когда я не треплю лишнего. Вот и так бывает. Вот, ну, бывает. Ну, действительно, там ляпнешь что-то. Вроде кажется, что все подтвердилось, а потом... У нас было такое, что меня уверяли, что чеченцы прошли по Азовстали уже 1500 метров в самом начале. Я переспросил трижды уважаемого человека. Мне сказали, да, прошли. Оказалось, это неправда. Его обманули. Страшная вещь. Ложь — это страшная вещь. На этой неделе меня тоже просили подтвердить, что украинские военные там, в общем, зашли в синагогу, прикрывались. Я, во-первых, ни разу не был в синагоге. Вот. А во-вторых, ну откуда я знаю, что синагога где-то в Умане или где-то они там прикрывали? Ну откуда я знаю? Как я могу подтвердить? Или вот. Зачем тогда вам нужен тот репортер, который несет то, что мимо ушей пролетает, а я это хватаю и еще распространяю? Вот. Значит, издеваются, да, издеваются. Снимают даже на видео. С каждым должно быть проведено, с каждым действием проведено разбирательство. И Следственный комитет, прокуратура государственная, наша главная, генеральная, они работают над этим. Пускай работают, я думаю, что все выдадут. Вот. Деньги, да, должны считать. Ну, а что, как, да, Маратович, должны считать.
Да, я просто хочу тебе просто дополнить. Наш слушатель говорил о том, что вот сейчас было четверо или... 5, по-моему, интервью в телеграм-каналах, они есть, наших военнопленных, которых обменяли, и они уже в госпитале рассказывали о том, как шли допросы, как издевались над ними и их друзьями.
Вот, то есть одними это... рассказами, Галим Маратович, сыт не будешь. Должны быть действия. Розыск, розыскное дело, оперативное дело, вперед искать, найти...
Ну, я думаю,
наказать.
Я думаю, эти дела будут заведены. Так, отвечаем еще на один звоночек. Здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Владислав. У меня вопрос, наверное, который мучает всех. Во-первых, зачем нужны переговоры с теми, кого мы, собственно говоря, хотим свергнуть и денацифицировать, демилитаризировать и так далее. И второе, зачем мы совершили отвод войск с занятых позиций, если мы их занимали, если там гибли наши парни, если там гибла наша техника, а потом мы ушли. Самое интересное, да самое противное и неинтересное, то, что люди, когда мы туда зашли, они нам поверили, а потом мы оттуда уходим, и кто нам после этого будет верить? Вот вопрос вот. Я думаю, вся страна вот этим вопросом задается, это правда.
Ну, вы же знаете ответ?
Нет,
кто нам будет верить? Кто нам будет верить? Ответ — никто.
Никто, нам и не верит, поэтому.
Нет, вы не торопитесь заявлять то, о чем мы с вами не знаем. Или назовите фамилии, кто не верит, хотя бы пятерых, чтобы их можно было опознать, и они значимые в обществе люди.
Я вот поясню свою позицию, можно еще разок? Вот смотрите, вот пришли наши войска. Пожалуйста. Коротко, пришли наши войска. Я их поддерживаю, я житель вот той территории, я их поддерживаю, я их ждал. Я выступил им навстречу, я сказал, ребята, я буду с вами, а потом войска уходят. Не с ними драпать или как?
Но это все, нужно отключить, да, чтобы диалога не было такого долгого. Но я же сказал вам, вы спросили, кто будет верить? Я вам ответил. Никто. Что еще нужно сказать? Ну, никто не будет верить. Если обманывают люди, значит, не будут верить. Это раз. Второе. Давайте, знаете, как говорят дуракам, это я про себя говорю, полдороги не показывают. Давайте Генштаб доведет операцию до конца, а потом будем разбираться. Не надо их сейчас комментировать, их действия, пока специальная военная операция не закончена. У нас очень много такой. В Буденновске освобождали комментаторов море. Надо вот так делать. Вот видите, они заходят со стороны садов. Я, Владислав, не ваш камень огород абсолютно. Вы нормальный житель, как и я, тоже задаетесь вопросом. Вот. Но кликуши, имеющие доступ к большой аудитории, начинают это дело все раскачивать. Бросать на вентилятор субстанцию. Вот. Дайте Генштабу довести дело до конца. Потом будем разбираться. Ну, я уверен, что победа будет, да. Это раз. Второе. Опять я забыл, что там.
Переговоры?
Ну, странно. Ведь нацисты – это враги наши безусловные. Безусловные. Но есть и хорошие люди в Германии в 1945 году, которые не поддерживали нацизм. Если бы мы с ними вели переговоры, выглядело бы это странным. Поэтому для меня тоже несколько необычным эта позиция. Вот. Вероятно, она имеет какой-то вес, какой-то логикой обеспечено это действие. Но тогда надо людям объяснять, чтобы люди не додумывали свои какие-то лишние тома к каким-то знаменитым произведениям. Ну, зачем, да. Надо обеспечивать тогда информационно, объяснять людям. У нас вообще много ошибок, о которых мы будем говорить обязательно. Сейчас нет, не время пока. Есть еще кто?
Ну, есть, но я хотел бы вот что добавить от себя, что я, честно говоря, не понимаю, зачем эти переговоры нужны. Возможно, какие-то смыслы, значит, возможно, какие-то смыслы там заложены, но Маратович, я не понимаю, не понимают очень много людей.
Находясь у микрофона на миллионную аудиторию, будешь говорить, я не понимаю, ну, если уж Галим Маратович со Сладковым не понимает, то что нам тогда? И пошла тема. Довести дело до конца.
Я говорю о своей гражданской позиции, я против переговоров, когда мы знаем, что там сидит нацистский режим в Киеве, я не понимаю, почему надо вести с ним переговоры, это первое. Что касается того, что оставили людей, вот в данном случае под Киевом, дело в том, что война это не только, знаете, вот победные реляции и все на белых танках, значит, торжественно куда-то въезжают и всех освобождают. Война – это вещь сложная, и поэтому бывают и определенные просчеты, определенные неудачи. Но
почему
главное...
просчеты-то? Ну что вы, почему сразу это вводится в формат просчета? Подождите, еще раз говорю. Мы когда хотим, тогда приходим на территорию Украины, это доказано. Сколько надо нам, столько мы там находимся. А когда хотим, тогда уходим. Когда мы захотим, значит мы вернемся туда. Подождите еще. Придет время, и мы подведем черту под нашими мыслями и рассуждениями.
Я просто говорю о том, что надо разделять военную составляющую и ту составляющую, о которой говорил наш слушатель, в том, что люди начинают терять веру и
Но мы же уже обсудили об этом, Марат. Что мы будем по 5 раз один и тот же вопрос сейчас разминать, как пластилин, потом выкинем? Так, ну, сказано
еще,
уже, что
так, еще звонок.
Это нехорошо. Ну, что теперь? Давай потанцуем на эту тему еще.
Ну, я же должен тоже был что-то как-то добавить, или мы только тебя слушаем?
Конечно, только тебя.
Сейчас звоним. Стоп. Алло. Алло. Пропал.
Все, спалось.
Алло. Алло. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Извините, пожалуйста, я, конечно, не военный человек и женщина. У меня немного такой вопрос, немножко не совсем военизированный, но меня интересует. Скажите, большое вот это участие в боевых действиях, это большая нагрузка на психику человека. А каким, особенно сейчас, когда идет такое очень жесткое противостояние двух противоборствующих сторон, скажите, как вот в российской армии принято снимать это напряжение? Ну, я могу догадываться, как это по аналогии с Великой Отечественной войной, 100 грамм спирта. А какие-нибудь разговоры, беседы, которые, например, в Советской армии проводили комиссары, сейчас такого комиссарства нет в Российской армии. Вообще, вот как эта проблема решится? Ведь это очень важно, какие люди вернутся после этой войны. Ведь они могут вернуться с очень сильно поврежденной психикой. Спасибо.
Так.
Галим Маратович, проводку можно я?
Давай.
Были такие бригады созданы. Бригада – это большая воинская часть, состоящая из нескольких батальонов. Бригады сбора стеклотары. Действительно, стеклотару во время финской кампании собирали, спирт бодяжили, разливали по бутылкам и вновь вывозили войскам. Как выяснилось, ничего из этого хорошего не произошло. Командный состав и летчики пили коньяк, а пехота с танкистами пили спирт, водку вернее. Тары не хватало, бригады их собирали, снова из Питера привозили алкоголь, бодяжили его и дальше шло. Ничего хорошего не произошло. Я вам хочу сказать так, здесь пьют очень мало. Я даже не помню таких, вот однажды перегар я почувствовал от одного резервиста, но их там было 2000. И когда я скривился, то все меня поняли, он отошел. Вот. Он спрашивал, почему их не кормят 3 дня, хотя за моей спиной там пыхтела кухня полевая. Пойди да поешь. Че, вот. Значит, пьют мало. Я вам сейчас скажу одну вещь, чтобы не подумали. Значит, цитирую, вернее, рассказываю о том, что со мной, о чем со мной поделился Яниколопов Сергей Николаевич, это знаменитый психиатр наш, криминальный, очень классный человек, очень высокий профессионал, вот, который работал еще в Генеральной прокуратуре Советского Союза. Он сказал, что есть на свете некие племена индейские и русские. Ну, Галим Арадж знает, что я чужд вот этих всех вот вещей. Но это он сказал, Яниколопов Сергей Николаевич. Которые не испытывают большого стресса при переходе в боевую ситуацию. То есть, фронтовая ситуация – это еще одно. Когда боишься, что тебя убьют, а вот боевая, когда ты стреляешь, вот сейчас, и в тебя стреляют – это другое. Вот. Остальные народы испытывают, или этносы, или там... Ну, я, честно говоря, видел много людей, осетин и кого угодно, которые переходят нормально в одно состояние и уходят в другое. Алкоголь нет, он уже не моден давно, он уже не практикуется. Здесь гражданские люди принимают антидепрессанты, потому что невозможно. И они сами рассказывают об этом. Они есть здесь в аптеках в ДНР, принимают. Солдаты нет. У нас как-то это все в Советском Союзе было. Вернулся из Афганистана, 2 пьянки, привод в милицию, сходил на танцы и обратно на завод, и все. Да, были случаи тяжелой депрессии и все остальное, но это не основное. Значит, поэтому люди сейчас воюют, им некогда даже думать об этом. Сегодня мой друг Серега с позывным «Крест» сказал, что он за месяц 3 раза снимал берцы. Такая интенсивная работа идет у тех, кто впереди пробивается в штурмовых отрядах и воюет. Галим Маратович, добавишь что-нибудь?
Я сейчас еще на звоночек, наверное. Наш Давай. Постоянный слушатель. Алло.
Здравствуйте, Галим. Здравствуйте, да. Александр. Вайс, я да, хочу Вайс, еще Вайс. Задать вопросик по поводу и переговоров и всего остального. Вот такая коротенькая фраза. Я не сомневаюсь в стратегии и опытности нашего генерального штаба, но вы тоже бываете на разных позициях, честь вам и хвала, и глубокая уважуха. Но не кажется ли вам, что все-таки наш генеральный штаб на некоторых участках, сейчас пытаясь маневрировать войсками, все-таки мы не учли, как говорится, по одной такому афоризму, сунулись в воду, не зная броду, в том числе и под Черниговым, и под Харьковым, особенно под Сумами. Спасибо большое.
Да все правильно вы говорите, Вася. Я считаю, что те данные, которые мы использовали, и этими данными обеспечивали руководство, мне кажется, они были неправильны. Я вам хочу сказать вот что. Давайте я правду скажу. Обращаясь к военнослужащим корпусов ЛНР и ДНР, я говорил, ребята, если что-то случится, никто вам не доверит даже миллиметра линии фронта. Вы будете охранять базы, перекрестки, мосты. Вот удел ВОХРа, это ваш удел. Но когда вошли наши войска, оказалось, что... По нашей старинной русской или российской традиции мы опять вошли, не понимая, куда мы пришли и что остальное. Что здесь идет настоящая специальная военная операция. Они хухры-мухры. Вот. А у нас пришли как на парад. И все это зависело от подготовки тех командиров, которые вели свои полки сюда и бригады. Понимаете? Слушайте, ну Путин же не может прийти, надеть гимнастерку и командовать там полком номер один, бригадой номер два, батальоном специального назначения номер три. Ну, мы же готовили людей. Оказалось, что немножко есть какие-то вещи, о которых мы будем говорить позже, опять же. Вот. Но плюс ко всему недооценка противника. Жесточайшая недооценка противника. Жесточайшее пренебрежение американской военной школы и западной, натовской, что мы должны учесть. Вот. И при той системе обеспечения, которую применили западные страны в отношении к нашему противнику нынешнему. Ничего, исправляется все. Все исправляется, поверьте мне. Чудеса совершают танкисты, без прикрытия пехоты они выходят, пробивают путь для штурмовых групп, выскакивают огневые засады, все что угодно. Я, это все на моих глазах. Это очень интересно, как преобразовываются войска. Но все это, вся статистика потери, она же первые дни была. Она в первые дни была дана, такая жестокая. А сейчас-то все уже совсем по-другому.
Втянулись.
Да, но потери есть. Потери есть, и раненые, и погибшие. Есть потери. Но войска нужно учить тому, что необходимо на войне. Железно. А у нас, знаете, как это, когда писателя-фантаста спрашивают, а как вы вошли в этот мир фантастики, как вы пишете об этом? Он говорит, ну я начал с составления плана боевой подготовки в части. Вот, вот и все. Галим Марович.
Так, давай еще звоночек.
Успеем?
Ну, постараемся. Алло.
Галим Маратович, Александр Валерьевич, да. Добрый вечер. У меня кратенький вопрос. Вот есть такой герой Донбасса, парень Миша Матвиенко, с позывным «Индеец». Он в группе «Креста» служил. Под Маринкой получил тяжелое ранение в 2014 году. Остался без ног, без правой руки, без глаз. Вот, в Москве, в одном из московских вузов, закончил в этом году психологический факультет. То есть парень прошел вот этот тяжелый период, восстановился психически готов помогать ребятам нашим, ну, кто получил ранение, увечья. Вот, Александр Валерьевич, к вам огромная просьба и вопрос. Вы можете посодействовать вот судьбе этого парня? Миша Матвиенко, позывной «Индеец», он сейчас в Москве.
Я на следующей программе скажу вам, что и как.
Ну, ты запомнил, да?
Ну, Михаил, да. У «Креста» спрошу, я сегодня с ним видался. Сегодня заезжал. Серега. Вообще он на передовой. Да, Галим Маратович?
Ну, что я хочу сказать, что мы вот сейчас, конечно, обсуждаем все эти вопросы, которые связаны с армией, с ошибками, но мне кажется, что в данном случае нам надо сейчас поддерживать нашу армию всячески, кто как может, вот. И, наверное, мы будем потом уже говорить, разбирать ошибки и так далее.
Да надо говорить правду и в лицо руководителям, когда происходит период подготовки войск к войне. Вот надо говорить правду и в лицо, но никто не слышит. Продолжим это дело.
Но у нас вот уже не два, не полтора, скоро нам надо прощаться, поэтому
я давай... хочу сказать вот что. Значит, первое, мы должны быть уверены в том, что победа будет. У нас выхода нет с вами, ребята, нам надо победить будет просто из-за того, что все поставлено на кон. Все поставлено на кон, экономика, будущее наших детей, все. И даже думать забудьте о том, что мы не правы.
По-другому никак, и в этом никто,
по-моему, не должен сомневаться. И не мы выдумали эти угрозы в наш адрес, когда еще не было ни Крыма, никого. Это не пустые угрозы. И да. Напасть должны были на Донбасс первее, чем мы должны были войти на Украину.
Да, Саш, все, мы выходим из эфира. Всем всего доброго. Читайте телеграм-канал Сладков Плюс. Можете почитать и мой, Вергасов Плюс. Всего доброго. Слушайте нас на «Говорит Москва» через неделю. Программу вели Александр Сладков
и Галим Вергасов.
До свидания. До свидания.